Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Everybody be cool, this is a robbery!
Культурный шок.
Сегодняшний культурный шок можно назвать особым мнением, поскольку в эту субботу в Москве оказался Юрий Шевчук, музыкант, лидер группы ДДТ, вообще просто Юрий Шевчук. И поэтому мы решили встретиться. И спасибо, Юрий, за то, что нашел время для нас. Добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте, Ксения, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Приехал я с супругой Екатериной на день рождения Юрия Михайловича Роста. Замечательный человек, пароход, альпинист, ну, где он только не был. И главное, что в нем потрясает, это отношение к простому человеку. Очень бережное, любовное, настоящее, художническое. Так что мы все его поздравляем.
У нас сегодня такой марафон ростовский, поскольку почти все гости сегодняшнего дня, они все начинают наш эфир с этих слов.
Ну, конечно.
Я сегодня иду на день рождения к Юрию Росту.
Да, да, да.
Дорогие друзья, конечно же, для вас все открыто, все возможные средства связи. СМС плюс 7-985-970-45-45. В Фейсбуке уже помещена фотография, превью, что называется, где есть наш сегодняшний гость. И вот под этой фотографией уже можно тоже прислать ваши вопросы, если хотите, на моей страничке Ксения Ларина. Мы хотели говорить о событиях на Украине, и, конечно же, мы об этом будем говорить сегодня с Юрой, но начала бы я все-таки с другого, поскольку главным событием вот в нашем цеху журналистском стала невероятная история вокруг телеканала «Дождь». Я думаю, что Юрий Шевчук тоже в курсе, и мне бы хотелось, чтобы несколько слов об этом сказал, как вы вообще расцениваете всю эту историю, насколько был правомерен или неправомерен вопрос, который был поставлен в эфире, который послужил, как я уже говорила, таким детонатором такого общественного взрыва вокруг телеканала «Дождь».
Ну, власть долго ждала какого-то маленького ляпа, допустим, да, и использовала это для того, чтобы закрыть надоедливый своей объективностью телеканал «Дождь», конечно, да. Я поддерживаю это телевидение, «Дождь» я смотрю, я подписался на «Дождь», заплатил 1000 рублей, надеюсь его смотреть весь год и получать оттуда действительно объективную информацию.
Получится?
Я думаю, получится.
Не добьют,
да,
до конца, как вы думаете?
Думаю, что нет.
Ну, понятно, что это был только повод, как вы правильно сказали, поэтому можно было споткнуться где угодно. Но вот сам вопрос, как вы его расцениваете?
Я расцениваю, ну, не нужно было им его задавать, конечно, некорректно, потому что он был так задан, как будто бы, ну, вот миллион погибших в блокаду, они погибли зря. Нужно ли было отдавать Питер, Ленинград фашистам? Ну, во-первых, фашисты не хотели его брать. Я бы поставил этот вопрос иначе. Виновна ли, допустим, власть Советского Союза в том, что случилась блокада? Угу. И то, что люди погибли. Я когда переехал жить в Питер, вы знаете, у меня были удивительные встречи с несколькими бабулями, которые пережили блокаду, которые были в зрелом возрасте. Во время войны, и одна бабка мне рассказала про свою соседку. Мне этот рассказ записан, я, может, когда-нибудь его опубликую. Которая, она жила, муж и ребенок. И она пошла отоваривать карточки, ну, вот эти 125 грамм. И карточки то ли потеряла, то ли украли у нее их в очереди. Вернулась без хлеба домой. А там в каждом дворе была щель от бомбежек, куда прятались люди. Она легла в эту щель и умерла от горя буквально, что нечем кормить семью, что они все умрут с голода. И написала записку мужу. Это реальный факт. Ешьте меня потихонечку, и вы будете живы. Истории были колоссального духа просто, духоподъемные. Были сволочные истории, когда Жданов говорил, что еды осенью 41-го, что еды не надо, у нас все есть. Ну, то есть, за какой-то своей трусости бюрократической не обрисовал для начальства кремлевскому, Сталину, реальное положение вещей. Ну и масса историй. И, конечно же, в Питере и для петербуржцев блокада – это день, конечно, святой. Ну и не нужно было этот вопрос задавать. Хотя, конечно, вообще-то вопросы нужно задавать любые. Ну, не всегда они вовремя, наверное, бывают. Да, поэтому здесь был, конечно, какой-то прецедент. Но, с другой стороны, вспомним о том, что в «Комсомольской правде» одна журналистка написала, что... Что там она написала?
Про абажуры.
Да, что из вас делать абажуры, да. Ну, тоже, в общем-то, некорректно. «Комсомольская правда» живая, да, и печатается до сих пор. То есть неадекватное отношение.
Ну, на самом деле, это еще и такой, как мне кажется, опасный прецедент. Даже, допустим, я принимаю вот такое восприятие этого вопроса, что, может быть, он был некорректен. Но все равно мы наблюдаем сейчас, что людей судят практически за инакомыслие. Это так. Но что получается, что у нас есть некие табуированные зоны, которых не имеет права касаться никто. Но что на самом деле правду о том, что происходило во время войны,
конечно,
никто
конечно,
не знает. И мало конечно. Этого, ее все запихивают и запихивают обратно. Не
да,
хотят
потому
про
что
это
любая власть, она поступает с историей как разгульной девкой, да, имеет ее как хочет. И, в общем-то, поворачивает историю, именно ставит ее в ту сексуальную позу, которая эту власть устраивает. Извините за такой грубый юмор, но иначе я не могу сказать.
Ну вот тут среди вопросов есть и такой вопрос, что сейчас в связи с этой историей опять в Думе рассматривают этот законопроект о запрете реабилитации нацизма, так они это называют. И наш слушатель спрашивает, а когда будет закон, запрещающий реабилитацию сталинизма в нашей стране?
Согласен, да, вопрос поставлен точно. Но это следствие, что суда, такого серьезного разбирательства сталинского дела в стране не было. Был Нюрнбергский процесс, но вот над Сталина не судили так серьезно, и поэтому это будет продолжаться, как и многие говорят, довольно долго, потому что вот эта ностальгия народная, она по сильной руке, такая феодальная ностальгия о Иване Грозном. Она присутствует, и она, конечно, нашего брата уже утомляет. Скажем так, мягко, да.
Кстати, я напомню, что вот Юрий Шевчук...
Там вопрос один был тоже. Да. Я прочитал все вопросы. Воевал ли кто-либо в вашей семье с фашистами? Мой отец, Шевчук Елен Сосвенович, начал войну в 43-м году лейтенантом, он 25-го года рождения, закончил капитаном артиллерии, дошел до Австрии. Ну, это ответ такой. О моем отношении был настоящий солдат, его обожают многие военные, и вообще он жил в Уфе, в прошлом году мы его потеряли, он был удивительный человек, И мне вот военные историки нашли в архивах историю одной награды отца. Были тяжкие бои на Днепре. Он был в составе, по-моему, Первого Украинского фронта, и несколько связистов убило. Они попали в какое-то такое окружение, их часть. И отец мой восстановил связь, а многие военные знают, чего это стоит, под просто шквальным огнем, переполз на сторону, так как они были в окружении, он переполз на сторону противника, вот, восстановил эту связь и вернулся обратно живым, контуженным, но живым, получил за это орден Красной Звезды.
Много рассказывал о войне?
Вообще не рассказывал. Отец рассказывал о войне только какие-то юмористические вещи, потому что он как настоящий фронтовик, ну, в общем, от него было не добиться, потому что он говорил, что это на самом-то деле настолько бесчеловечно все, что, ну, фронтовики настоящие об этом и, как правило, и не рассказывали.
Я как раз хотела сказать, что Юрий Шевчук – представитель такой настоящей вот типичной советской семьи, в которой перемешаны все народные страдания истории. Там есть
на
война,
фронте, в партию
репрессии.
Вступил, да, и мать у меня почетный полярник. Там есть вопрос, кто же я там, хохол, украинец, русский или кто? Я хочу сказать, что с одной стороны вот Шевчуки, Кузьменко и... Еще одна ветвь нашего рода – это такие казацкие линии. А с другой стороны, я абсолютный татарин, Гореев, моя фамилия, мамина, да. И дед у меня Акрам, и бабка Талига. И в этом смысле я благодарен судьбе, что я вот такая смесь, да, какая-то крови. Это мне помогает понимать, допустим, и мусульман, и христиан, и помогает мне жить, и помогает мне верить в то, что все люди – братья.
Но, тем не менее, вы родились-то как в ссыльном краю-то.
Ну туда, да, на Колыме,
туда, как
да.
Как туда попали?
Ну вот нашу семью и ту, и другую ветвь в сталинские времена, в общем-то, забросила именно в те края, да.
Раскулаченные были?
По-всякому, да.
А вы вообще так собирали истории?
У меня дедушку со Свена расстреляли в 1937 году в Красноярске на лесоповале. Дед Акрам, его отца расстреляли, потому что он был мулла и полностью не принял советскую власть. Рубился с ней как мог. Ну, в общем, однажды его увезли. И больше он... Его не видел никто. И даже мы искали, если мы знаем какое-то такое место общее захоронение в тайге в Красноярской одного своего деда, то второго даже не знаем, где он. Ну и вся семья вывезли на севера. Ну, в общем, наша семья хлебнула, как и любая другая, фактически. Да. Ведь... Так, да, было.
А вам про это рассказывали когда? Вот вообще все, что случилось с семьей, вы когда об этом узнали?
Ну, отец вообще в какие-то времена, не скажу, чтобы он был напуган, но наши предки привыкли молчать, потому что это могло затронуть их семью прежде всего. Поэтому особо много не рассказывал, и фотографий много не осталось. Ну, как обычно, да. Все жгли, боялись обысков, арестов и так далее, и то прочее.
А за вас не боялись, Юр, когда вы пошли вот в рок-музыку и вообще в такое какое-то пространство протестное, скажем так?
Ну, отец меня очень сильно критиковал, и он хотел, чтобы я был инженером. Инженера себе не вышло. Не знаю. Да, но... Когда уже началась травля такая серьезная, я был уже на каких-то допросах, это все было в 80-х годах, то отец ходил в обком партии и, в общем-то, там бился за меня. Но мне этого не сказал. Меня он всячески, ну, мягко говоря, критиковал. Вообще там у нас бои были, конечно, да.
Ну, вот у нас такой получился неожиданный экскурс в историю.
Да, не знаю почему, да, говорили о другом. Но мы говорим о людях. Да, о людях.
Ну, тогда, конечно же, надо вернуться к Украине, тем более, что действительно здесь какое-то кровное родство с этой землей украинской. А на прошлом Майдане Юрий тоже активно там выступал, даже выступал, пел на Майдане, я помню.
И на телевидении украинском. В 2004 году, да. Вот, кстати, наверное, и начну с того времени, потому что меня тоже в чем-то обвиняли. В каком-то непатриотизме, еще в чем-то. Я знаю, меня трудно обвинить в непатриотизме, потому что я столько раз бывал в горячих точках. Да и вообще много чего, наверное, сделал. Я просто пошел в армию именно... Тогда, когда она была в полной заднице, и когда люди с погонами, вообще даже в погонах, боялись ходить по улицам, вы помните, 90-е годы, мне было очень не по себе от этой ситуации. Я как мог поддерживал, наших военных солдат. И пел, конечно, и как-то с ними хлеб-соль делил. Ну, в общем, сейчас армия уже более-менее в другом состоянии каком-то находится, да. И, в общем, вот так скажу. Но по поводу какого...
Майдана.
Вопрос? Майдана. Говорить, да, в 2004 году я приехал на Майдан. Я даже иногда, может быть, не даю себе такого, как вот, не строя каких-то логических цепей, почему я туда еду. Порыв сердца. Я привык доверять своему сердцу. Даже вот первое такое впечатление, первый порыв, я понимаю, что он правильный. Это мой жизненный опыт об этом говорит. Когда ты начинаешь думать очень много, допустим, драться или не драться, ты, естественно, начинаешь трусить. Да, и все детские драки меня тоже этому научили. Поэтому трусить не нужно. Поехал на Майдан, 3 дня ходил, слушал, смотрел, общался. И потом решил там спеть, но, правда, рядом со мной на сцене, у меня там есть такие друзья хорошие, мотоклуб «Silver Bulls», да, и они, в общем, мы попросили со сцены всех политиков, потому что я с политиками на одной сцене, у меня есть одно кредо такое, ну, как бы, стараюсь не стоять. Угу. Я там спел о дружбе Украины и России, потому что меня очень... как бы подламывали некоторые речи там, но все-таки какие-то, ну, такого недружественного характера, и некоторые ораторы путали там нелюбовь к российскому правительству и нелюбовь к России, да. И я, в общем, об этом сказал.
Давайте сейчас остановимся, да, у нас сейчас новости, а потом вернемся в программу. Напомню, что Юрий Шевчук сегодня в нашей студии.
В это воскресенье после 13 часов поем дифирамб народному артисту Российской Федерации, актеру театра и кино Льву Прыгунову.
Everybody be cool, this is a robbery!
Культурный шок.
Возвращаемся в программу. Напомню, что сегодня в нашей студии Юрий Шевчук. Мы говорим обо всем, что происходит вокруг нас за последние дни. И вот перед новостями мы отправились на Майдан 2004 года, на котором побывал Юра. Но я знаю, что и на этом Майдане вы тоже были.
Я не политик. И главное, чтобы твои помыслы были чисты. Ну вот понимаете, как бы достучаться до людей, которые... ну, поверхностно рассуждают. Понимаете, когда ты живешь в обществе, там провозглашена демократия и равенство всех перед законом, и равенство всех граждан перед, допустим, судом или какое-то декларируется... финансовое благополучие и так далее. И ты общаешься с людьми, вот как просто музыкант, художник, и видишь просто отдельно взятое, вот в таком стабильном, ну, как в России сейчас тоже, отдельно взятое жуткое страдающее одиночество. И этих одиночеств сейчас очень много, именно страдающих людей в одиночку. В одиночку от этой несправедливости жизни. От беспредела властей, от беспредела многих силовиков, ну, вообще, вот, бюрократии, от того, что твои деньги воруют, крадут, что у тебя нет никаких перспектив, никакого света просто, ни тебе, ни твоим детям, блин. И ты сидишь, вот, пьешь горькую на кухне и материшься. Сейчас таких на Украине у меня друзей тоже много, которые не на Майдане, а просто тихо воют по кухням просто, потому что никаких перспектив. И, понимаете, и ты выходишь, вот как писал Альбер Камю в книге «Бунтующий человек», ты выходишь на улицу просто, потому что тебе дома уже не усидеть, потому что ты не понимаешь, чем ты будешь кормить детей, какие они будут иметь, какое будущее. Вот где причина любого Майдана, любого бунта и любой революции. Это страдающий, отдельно взятый человек. От беспредела, от фальши, от лжи. От этих дворовых, которые ему просят просто мозги мешают просто, пропаганды. Он мне не верит, потому что у любого человека есть чувство правды. Вот чувство правды, оно есть, оно неистребимо просто. Оно дано нам Богом, если уж на то пошло. И он идет на улицу, встречает такого же человека. И они идут уже вдвоем. И они, и это чувство локтя товарища, они объединяются какой-то идеей вот этой свободы, жажды другой жизни просто. Другой жизни. Более справедливой. Более надежной, что ли. Их становится 100 тысяч. Вот это Майдан. И поймите, что любая революция — это всего лишь следствие, это не причина. Никогда революция и бунт не был причиной. И почему наши Володи, там, Соловьёвы, да, там, Гордоны и так далее, я сейчас тоже глянул, там, Первый канал, Россию.
Там почему пропаганда такая?
Ну, я долго искал им синоним дворни, дворовые. Потому что они также маются. Они также, может быть, несчастны в чем-то, но им больше платят. Потому что они не в деревне вот в этой живут, за Косогором, которые обобрали полностью все, кому можно просто. И там народ просто жрет там ботву. А они живут при барине. Они при барине живут, объедки с царского стола, все нормально. И вот выходит эта деревня, воющая просто от беспредела этого урядника, этого старосты деревенского, этого всей этой нечисти и сволочи, которая наживается за счет другого человека. Приходит эта деревня к барину, начинает орать. Что ж ты делаешь, барин? Мы же с голоду сдохнем. У нас нет никаких перспектив. Крепостные эти приходят. А из барской усадьбы барин спит. А приходит вот эта дворня с наглыми красными рожами. В таких прекрасных, таких блестящих рубахах. Со спичками в зубах. С таким добрым матерком, прищуром, здоровым румянцем. И говорят: а что это вы сюда приканали, мудачье, вашу мать? А ну-ка давайте танцуйте. Включай там Первый канал, блин, весь Новый год. Вчера был последний, по-моему, или еще будет. И все. И куда этот люд-то пойдет? Голодный, холодный, страдающий, блин. Вилы возьмет он. Но это следствие. Это просто следствие. И Майдан — это следствие, скажем так, беспредела украинской власти. И я вам хочу сказать, что я абсолютно не был поклонником Ющенко. Я тоже видел то же самое. И до этого то же самое. И до этого то же самое. И у нас все то же самое, на самом деле. И нечего там Владимиру Соловьеву, да, там орать: либералы виноваты. Ну, а сейчас что, лучше, что ли, народу простому? Да прекращай, Володь. У тебя хорошая зарплата. Тебе можно там, да, так сказать, да.
Прекрасно.
Понимаете, понимаете, вот, ну, душа болит у меня просто за все это. Ну, как вы не можете понять? Ну, какой я враг России, народа, Украины, еще кого-то? Что вы всех фашистами-то называете? На Майдан вышли мои друзья. Понимаете, либерализм, он не может быть фашизмом. Потому что либерализм и демократия — это свобода личности. Туда выходят личности, многие личности выходят, которые ценят свою индивидуальность и свой взгляд на мир, на вещи, неповторимые личности. А фашизм — это кирзовые сапоги и вождь во главе угла. И пошли, так сказать, биться с внешними и внутренними врагами, блин. Вот что такое фашизм. Еще с национализмом. Конечно, на Майдане есть разные силы, я об этом писал. Разные силы. Я с Майданом, но я не на улице Грушевского, конечно. И экстремисты мне не по сердцу абсолютно. Но, понимаете, если задать два проклятых вопроса интеллигенции, кто виноват и что делать, мой ответ четкий. Виновата власть, что довели людей до этого Майдана, блин. И что делать? Всем садиться за круглый стол, и оппозиции, и власть, и выходить из этой ситуации Просто вот как вот... Помните, мне понравилась история, как эти кардиналы выбирают Папу Римского и просто запирает там. Вот запереть их всех там на ключ, блин, да. Поставить охрану, и пока они не договорятся, чтобы не было гражданской войны, никого, блин, оттуда не выпускать. И тех, и других. Чтобы не было гражданки. Чтобы украинский народ действительно жил, а не воевал, не бегал с вилами и с топорами по улицам.
А на ваш взгляд, есть реальная угроза распада страны?
Нету.
Вот там... Потому что нас все время, как бы, когда рассказывают нам условный Соловьев по телевизору,
нету.
Нам показывают пополам, что типа вот есть как бы вот там...
Я Украину перепахал, да, вдоль и поперек. Вы
и
знаете,
восток.
Это было, может быть, в 2004 году. Сейчас этого стало гораздо меньше. Я даже был удивлен, когда мне донецкие мои друзья, которые всегда были за Януковича, они бросили, ну там, такой мат я давно не слышал. Вот серьезно говорю. И в Хабаровске, не все там уже. Понимаю, тут другая, тут просто беспросветка и у тех, и у других, на самом-то деле. Ну, что вы хотите, там огромный металлургический комбинат, но там, я же там захожу на производство, там, владельцы индусы. Ну, что индус понимает в украинской душе? Ну, что это такое? Ну, я не знаю. Я здесь вот, понимаете, я не радикальный либерал далеко. И с Ельциным я чай не пил. Вот, и...
Зато с Путиным успел попить.
И, да. После этого меня вырезали из эфира. Вот, кстати, вам тоже пример демократии, блин, нашей цензуры, что у нас нет, да. Вот 7 лет нет ДДТ вообще нигде. Просто нигде. И ничего, кстати...
На дожде был.
Вот, дождю спасибо.
Кстати, там
кстати,
классный
да.
получился Новый год. С одной стороны да. выступала Киан Эльзе и Святослав Вакарчук,
да,
с одной
да.
стороны Нового года, а с другой стороны Нового года выступил Юрий Шевчук и группа ДДТ.
Но, как я понял, господин Вакарчук порвал ваше жесткое женское сердце.
Хорош был, хорош.
Порвал, да, своей итальянской эстрадой. Я к нему более спокойно отношусь, извините.
Нет, ну он молодец.
Ну,
что?
Не знаю, не знаю. Ладно, бог с ним. Я дал себе слово о коллегах. Да, буду молчать, да. Ну, поэтому поймите, ну, почему вот наши господа политтехнологи, вот, да даже кремлевские политики не дают возможности человеку иметь собственное достоинство и дышать просто? Почему они не понимают, что человек может страдать просто? Просто страдать от безысходки. И он готов уже на все. Но что они не понимают этого? Они душу-то сами имеют? Или она уж совсем у них такая половая? Это у нас, помню, работал я на Колыме докером. И был у нас такой Володя в нашей бригаде. Ну, там Вира Майна. По 12 часов, кстати, пахали навигацию. Но Володя все знал. Все. Вот чего не спросишь. И был такой авторитетный у нас такой товарищ. И как-то ему вопрос, как у Шукшина, там, на засыпку. Володь, ну, у нас был перекур, там, контейнеровоз ушел, там, очередной, и какой-то перекур, сидим на палубе, такая, то ли весна, то ли осень, то ли лето, Колыма, 5 километров до другого берега, вода 0 градусов, ветерок, и Володя вопрос назвал. Володя, а как крокодилы... Ну, там слово было погуще, пожестче, на букву «Е», но размножается. Вам надо было видеть этого Володя, он так, он всегда выдерживал паузу, он так закуривал, тишина полная, бригада сидит, смотрит, что же он ответит. Закурил так, прищурился так на Колыму, так посмотрел на небо, так, глаза повлажнели, затянулся, крокодилы-то. Как люди. Вот и наша попса, как люди, да. И дворовые тоже, да. Крепостные артисты, блин.
Юр, ну я хочу еще...
Да я не ругаюсь.
Все, хотел успеть еще поговорить про
они
хорошее.
Они как люди, блин, но, ребята, я ведь...
Оставьте людей в покое.
Ну, я за людей просто. И здесь я и за Украину, и за Россию, и за дружбу наших народов. Но дружбу надо не высокомерно ставить. Меня вот просто блевать охота, когда какой-нибудь политолог вот с таким прищуром, таким вот холопьем, таким высокомерно. Ну что, хохлы? Ребята, это люди, блин. Вы что, одурели, что ли? Мы все люди. Давайте уважительно друг к другу относиться. На Украине строится гражданское общество тяжело, с муками.
Но это революция.
С мытарствами. Это и революция духа, и бунт. Это все вместе. Не бывает чего-то одного. Ничто не бывает чисто и, как бы сказать, как-то стерильно. Везде какая-нибудь сволочь присосется, присоседится. Но вот этот случай, когда заняли Дом культуры, да, вот радикалы, и там отделение «Беркута» осталось, и «Беркут» выходил, и мне рассказывали друзья, что их хотели пиками там поколоть. Да, и люди с Майдана, интеллигенция, создали коридор, и, в общем-то, спасли этих ребят.
А вы с «Беркутами» разговаривали?
С «Беркутами» я не разговаривал, к ним было не подойти вообще.
Ну, вот они,
я бы с удовольствием со всеми
это,
говорил.
Это что, люди, которые приказ выполняют, это граждане Украины?
Безусловно, или... граждане Украины. Но вы понимаете, вот опять же, люди бывают разные. О чем мы с вами сейчас и говорим. Бывают и садюги просто, которые вообще ничего святого нет. Которые, вы знаете, вот, а чё? У меня есть друг ободовится. Он рассказывает, я говорю, ну как, молодежь пришла? Да, пришла. Я говорю, ну-ка, я их называю, а чё? Они вообще ни о чем не думают. Вот, а чё? И все. Там, старик, чё ты вот плюешься здесь? Здесь казарм. А чё? Или там, почему ты его ударил? Он же не сопротивлялся. А чё? Ну, вот есть о чё, а есть ветераны, есть всякие, есть разные. Все люди. И у меня, говорю, в Украине много людей, которые на Майдане, и много людей, которые не на Майдане, которые тихо пухают и просто, ну, боятся, что дело выйдет из-под контроля. Это очень важно. Я говорю, всех посадить за стол переговоров, закрыть. И все.
Ну, Янукович, видишь, заболел, у него справка.
Прямо вот в больнице их закрыть всех.
У него больничный.
Потому что нельзя допускать крови. Ну, Украина, видите, чем отличается от России, был вопрос. Она не воевала. Но воевали какие-то отморозки на стороне чеченских сепаратистов. Ну, их там 3-4 человека. Вообще Украина не воевала, это огромный плюс для нее. У нас там масса мужиков, таких, блин, прошедших и кровь, и пот, и слезы, что там, не дай бог, у нас-то такая мирная революция, пока что она не произойдет. Стрельба такая будет, что караул. У нас народ пожестче будет. Если у нас начнется, это не дай бог.
Я хочу вернуться
в ядерной стране,
года,
кстати, да.
Да, Юр, потому что очень хочется успеть про это поговорить, потому что это важная тема, тем более здесь тоже про нее наши слушатели вспоминают, что Шевчуку приснился вещий сон, что Ходорковского освободили.
Ну, это когда-то приснился, я сказал, и его освободили, да. Я вот сейчас сюда ехал, я читал Аристотеля. Люблю старика. Платон, Аристотеля, «Афинская политика». Ну, там был салон такой.
О чем?
Политик.
Да.
Салон политик был, кстати, интереснейшая личность. До этого греки тоже смуты были постоянные. Салон был законодатель такой серьезный. Первое, что он сделал, он просто долги все заставил всех, всем простить долги. И бедные возликовали. Богачи обиделись. Потом бедных заставил работать. Они обиделись, богачи тоже были обижены. В общем, его не любил никто. Ни та сторона, ни эта. Ни правая, ни левая. Потому что Солон думал прежде всего о государстве. И он ее поднял. Афины очень хорошо жили там. При его правлении. Понимаете, вот Солон нам всем нужен. Какой-то Солон. А люди ведь так же выживали, так же бунтовали. Так же. Все то же самое. Ничего не меняется. Ничего. Такой же беспредел был в Афинах. С ее рабами. такой же беспредел и сейчас. И, понимаете, если бы я сейчас сказал, все хорошо, друзья мои, все отлично, все прекрасно, у нас гуманнейшие просто силовики, все... У нас отличная власть, у нас прекрасная ЖКХ, у нас замечательный народный «Газпром», у нас все отлично, дороги идеальные, все, у всех всего хватает. Но неужели вы бы мне поверили, друзья мои?
А что так говорят, и людям верят? Вот с экранов телевизоров именно так и говорят.
Мне не поверят. Люди-то говорят, да. А я не могу просто это говорить.
А мы будем читать стихи? Это время кончается.
Да я не знаю.
Так жалко. Принес человек стихи. Да еще от руки написанное там. Есть совсем новое.
Да это я сейчас вот мы сидим над новым альбомом. Присели, вернее, да. И сейчас начинаем запись его. И эти тексты всегда со мной. Всегда со мной. Бодрой тучей навозные мухи на стороне, как на ржавом толчке, тащатся от этой прухи, проводят в Брянск идеи чучхе. Когда будет изнасилована и эта историческая глава, Родина, пошли их всех к черту, у нас от них болит голова. Но это злая песня. В основном альбом будет лирический.
Ничего себе лирический.
Мы уже не зады авангарда, мы век 16-й передовой. Разжигает во ртах петарды у народа его рулевой. А когда нас поведут на костер, себе сами подкинем дрова. Господи, пошли всех нас к черту, у нас от нас болит голова. Это так.
А еще?
Мы уже в этом... Ну, а есть лирические песни. В альбом будет весенний, лирический. Слышишь что-то очень родное в этих звуках далеких, в этом взгляде упавшем, площадей одиноких. Это все было мною, это все было нашим. Слышишь, как весна была выше, и в гостях этой тайны детство было рекою в мир прозрачный и странный, клевер синий и рыжий. Это все было мною. Помнишь пропасть юного лета? И бетлы были правы. Жизнь полна будет света. И стояла держава, и ракеты летали. Только правды не знали. Сколько помним мы о дороге, их веселые лица, их рабочие руки, что хотели как птицы, а остались как звуки. Жизнь так быстро проходят.
Вот спрашивали, придет ли завтра Юрий Шевчук на телемарафон «Любить Родину» на канале «Дождь».
Ну, я могу сказать, что Родину любить не березки целовать.
Ну, вот как раз сегодняшний эфир, мне кажется, целиком и полностью посвящен этой теме. Что такое
Родина для меня – это человек. Все. Человек, который живет в России. Человек должен жить хорошо. В нашей стране он имеет полное на это право. И имеет все ресурсы, чтобы жить хорошо. Пока не выходит. Но выйдет. Все будет нормально. И на Украине будет все хорошо. И в России будет хорошо.
Что сейчас снится хорошего? Может быть, что-нибудь поделитесь на прощание? Чего ждать? Из снов. Мы с Петровской заказывали вещи и сны Шевчуку.
Промолчу. Я вот старался искренне говорить. Вы знаете, но самое главное, ничего худого не снится. Это уже хорошо. Но, конечно, чувство тревоги у меня сейчас какое-то очень сильное. И, ну... Не знаю.
А с чем связано? С
атмосферой? Со всем происходящим, с атмосферой, совсем просто как-то прямо. Но это пройдет.
казалось бы, все хорошо, действительно, выпускают людей, выпустили Ходорковского «Лебедева», выпустили Толоконникова «Алехину», выпустили Илью Фарбера. Ну вот сейчас посмотрим, чем кончится болотный процесс, там сидят люди, выжидают приговоры.
Я за то, чтобы ребят выпустили, конечно, безусловно. Ну, это острастка, да, чтобы пугались, боялись. Страх, 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 страх. Как мы боимся все, Господи Боже мой. Как мы все боимся потерять что-то такое, да, в кормушечке. Зернышки эти потерять боимся, ух, блин. Решительность, она... Но в России нет безысходки пока, слава богу, тоже. Я никогда не радуюсь, как некоторые, знаете, считают радикалы, что чем хуже, тем лучше. Нет, ни в коем случае. Жизнь одна, и я вижу в магазинах пенсионеров. Хочу, чтобы они жили лучше. Именно сейчас, сегодня. Они заслужили это. И фронтовики заслужили, которые кровь проливали.
Ну, империя никогда ничего хорошего конкретному человеку не сулит.
Кстати, вот на Украине нет имперских амбиций. Это да. Тоже ее... Вот меня спрашивали о разнице. Это тоже ее... В общем, разница с нами. У нас огромные имперские просто амбиции. У каждого таксиста спрашивают о политике, там, разговариваешь. Да мы всех там оттрахаем, Америку, Европу, всех положим. Думаешь, господи, ну да, да, империалистов много у нас, много.
Ну вот о чем это пройдет тоже. На чем устроиться сегодня? Мы эти слова произносили, уже вы их произносили. С одной стороны, на страхе, с другой стороны, на ненависти, на возбуждение ненависти,
ну,
одних,
да,
к другим.
Да. Понимаете, вообще революция и битва за гражданские права – это западная дорога, конечно. Дорога на Запад. Потому что в сакральном государстве, в любом сакральном, об этом еще тоже и Камю писал, и многие, но не может быть ни революции, ни бунтов. Потому что там, в сакральном, в сакрализованном государстве, вот там все по полочкам, вся жизнь, и вся власть от Бога. И властитель, он твой как старший брат, отец, вот этот патернализм. И поэтому наши власти, конечно, они... всячески старается наш народ оторвать, вот, чтобы он свернул с этой дороги в сторону такой просто глухой азиатчины, потому что там-то ни революций, ни бунтов, никогда ничего, никакой борьбы, за которую я, кстати, просто вот такой нормальной, мирной борьбы за гражданские права, не будет, потому что все сакрально. И мы идем в эту страну, где все от Бога. Любой директор ЖКХ, любой городовой, любой там бюрократ, все от Бога, друзья мои. Ничего не будет. Будет тысячелетняя империя. Ура!
Нет, я все-таки за Запад голосую.
Вот
знаете, как
вот,
в известной,
да,
песне?
Выбираем.
С боем взяли город Киев, город весь прошли, и по крайней улице куда-то,
да,
мы прошли.
Да.
Да, название какое?
Правда, дай бог
его. Брестская
здоровья.
Улица, да, на Запад нас ведет.
Да уж. Ну что?
Я уже запел, обнаглел совершенно.
Всем
запел, пришепчу.
Ребят, я просто прошу всех думать и... Просто всех думать. Прошу всех думать, читать побольше.
Спасибо.
Аристотеля того же.
Спасибо.
Добра.
Большое, Юра Шевчук, в нашей студии.
Everybody be cool, this is a robbery!
Культурный шок.